If you've got a website, you need a system to manage your content, Drupal. If you want to build a web application, you've got to download Drupal.
Так, у меня стоит, что уже все началось. Поэтому так как я начал этот, как бы, хост нашего прямого эфира, поэтому я представлюсь. Меня зовут Андрей, мы на канале Drupal. И в гостях, или я не знаю, я в гостях у Кати, или Катя в гостях, Саша и у меня. У нас Катя хочет потом забрать аудио и сделать Drupal Digest. Поэтому мы поприветствуем сначала всех слушателей и подписчиков Drupal Digest. И я рад, что Катя и Саша согласились в нашем эфире со мной и с Геной. И всем моим собеседникам огромное спасибо. И передаю слово, как бы, Катя.
У меня даже наушник от такого волнительного момента выпал. Ну, начать нужно с того, наверное, что это называется Drupal Digest, а не Digest.
Я извиняюсь, он там в Германии сидит, поэтому да. У него всегда ударение не на
Я вообще обратила на это внимание, что мы все находимся в совершенно разных точках на карте. Мы можем географический Digest уже устраивать. И сегодня, между прочим, 27 мая, день города Санкт-Петербурга. Так что у меня уже маленький праздник. Сегодня пятница, да, и мы будем в такой праздничной атмосфере. Я буду вам периодически... Да?
Ты питерская?
Сейчас да.
Сейчас да. Поздравляю.
В день сегодня... Питера она в Питере, да. Питерская, да.
В Питере пить.
Когда да. Будет день Москвы, будет москвичка.
Это очень удобно, кстати. Я уверен, что это очень удобно.
Вы раскусили меня, да.
А по городам у нас получается Берлин, Минск, Петербург и Ростов, да?
Ну, пока так, да.
Так, я сейчас немного отвлекусь, я вам дам ссылку на прямой эфир наш. То есть, если кто-то хочет параллельно скинуть своим друзьям, или даже посмотреть сбоку сам, только звук отключите, можете, вот я в общий наш чатик скинул ссылку на прямой эфир.
Мы в наш Drupal Photoshop будем кидать?
Нет, я думаю, пока не будем, или сначала раскочегаримся, а потом будем думать. Так,
в принципе... Дайджест. Да. Что происходит прямо сейчас? Верстается 21 выпуск. Дайджест — это уже 21 будет выпуск на Хабре. Примерно раз в месяц выходят довольно-таки большие, увесистые статьи с набором ссылок для Drupal-разработчиков уровня среднего и сеньор, так скажем. Мы стараемся, мы делаем это с Олегом Котом, из EPUM-а, стараемся добавлять по максимуму разнообразные материалы, но фокусируемся, вот как, собственно, Андрей тут кинул в нас пару камней, что фокусируемся больше на разработчиках. Такая тема более, может быть, сложная для некоторых ребят, которые только начинают работать с Drupal или работают с Drupal под другим несколько углом. Но, тем не менее, это наш выбор. То есть наша аудитория больше, наверное, разработчики, программисты. Ну и поэтому площадка у нас Хабр. Пока 21-го выпуска еще нет, он вот-вот-вот будет. Что в нем будет интересного, вот, как говорится, прям эксклюзив, который можно, который хотелось бы обсудить, я не знаю, будет интересно, будем обсуждать, не будет, переключимся на что-нибудь другое. Но вот у меня тут есть в заметочках, во-первых, опрос. Что произошло? Может быть, месяц назад или даже больше Дрис скинул результаты опроса, почему вы еще не на Drupal 8 в себе в бложек. И я сейчас, чтобы мы понимали, о чем мы говорим, буду скидывать в наш чат ссылку, чтобы все смогли открыть. Вот, и я заинтересовалась результатами этого опроса, потому что здесь самый популярный вариант, почему не используют восьмерку, ожидаем, когда будут портированы определенные модули и темы. Мне стало интересно, а в России и, ну, вообще в русскоговорящем сообществе что происходит, и мы сделали такой же опрос, просто перевели его и закинули в один из дайджестов. У нас получились несколько другие результаты, сейчас я тоже скину ссылочку. Я думаю, что ссылочки мы в описании потом под YouTube где-нибудь можем разместить, и они, опять же, будут в дайджесте, все можно будет там посмотреть. И у нас получилось, что на первом месте вариант... Ой, а вы знаете, пока что я не смотрела на результаты этого опроса, в принципе, они стали похожи на результаты Дриса. Собственно, у нас тоже на первом месте по Хабру ожидаем, пока будут портированы модули темы. И следующее по популярности это пока изучают восьмерку, его API как разработчиков. Вот такие у нас результаты. У нас ноль ответов, нету денег, недостаточный бюджет. Хотя это, ну да, это странно. Видимо, ну, люди,
это
которые...
Это говорит о твоей аудитории.
Да, вот. Конечно, говорит об аудитории, потому что у Дрис, соответственно, нету денег. Это предпоследний по популярности ответ. У него есть еще такой вариант ответа, холиварный, как бы «ухожу из Рупала». Мы тоже сделали такой вариант, и у нас по нему получилось 10 человек, которые прочитали дайджест. Но в целом ситуация такая. Мне самой интересно, как действующему разработчику. И вот ситуация такая, что ждем модулей, либо учим API восьмерки, либо пока что вообще присматриваемся. Вот то, что мне было интересно рассказать про эту статистику. Может быть, вы, ребят, у вас есть какое-то свое ощущение, видение этой ситуации?
Всегда, потому что я уже пережил апдейт с четверки на пятерку, с пятерки на шестерку, и сейчас, по идее, буду переживать с семерки на восьмерку. Надеюсь, восьмерку и девятку я тоже буду заживо в прямом эфире переживать. Но смысл в том, что у хозяина сайта, в зависимости, в отличие от разработчика, абсолютно другие мотивационные поступки и причины в отказе или в переходе. В первую очередь это должна быть коммерческая выгода, то есть имеет смысл коммерчески переходить, то есть риски, допустим, что сайт взломают через 3 года, преобладают ли они над тем, что сейчас надо выложить ту же стоимость, как за создание сайта. А у разработчиков это, в принципе, игрушка. Вот сейчас пока нет времени, но позже обязательно перейду, хотя бы в плане развлечений. То есть это говорит просто, вот все твои ответы, в принципе, это разработчики. Никто из них, для них, ни для кого деньги не имеет значения, потому что они и так работают, они и так связаны с Drupal. Понимаешь, да, о чем я пытаюсь сказать?
Я, конечно, я тебя понимаю, да. Мне просто было интересно, вообще люди думают на этот счет, интересна ли тема восьмерки для разработчиков. Ну, как я увидела для себя, как соавтор дайджеста, что тема интересная, и разработчики, по крайней мере, хотят изучать, но у них там не всегда, может, времени хватает, мотивации, еще чего-то. Что еще вам рассказать по восьмерке? В каком-то смысле результаты этого... Опросы повлияли на то, что я решила подать заявку на московскую конференцию DevCon. Некоторые, может быть, из вас слышали. Ничего такого себе... Да, я поняла. Я не знаю, почему.
И постоянно переключает экран на меня, с тебя на меня переключает. Ну, у нас это первая такая групповая встреча.
Попробуй себя мьютить, пока я говорю. Вот замьють себя сейчас. И мы послушаем, буду ли я фонить. Потому что действительно не очень удобно говорить. Так вот, подала я заявку на DevConf в Москве. Это конференция, которая вообще не сфокусирована никак на Drupal. Там есть потоки по PHP, по Ruby, по Python. И она именно не просто на программистах сфокусирована, а прямо на программистах, которые никакие CMS никогда не используют, которые разбирают внутрянки PHP, что там как быстрее, медленнее работает, тяжелые, высоконагруженные проекты и так далее. И со мной связались организаторы и сказали, ну а чего, попытка не пытка? И я подумала, что если есть интерес у наших читателей Хабра изучать восьмерку, то было бы неплохо вот подать восьмерку как фреймворк на этом самом DevConf'е. Пока что непонятно, прошла заявка или нет. Там есть какие-то голоса, там будет приниматься решение специальной комиссии, но у нас есть шанс засветиться на такой более широкой аудитории для программистов, засветить Drupal, и я лично для себя это воспринимаю как маленький успех. Даже если мы не пройдем, ну, я не пройду, хорошо, можно будет устроить какую-нибудь маленькую истерику, типа дискриминация Drupal'а, еще что-нибудь. То есть медиаповод в любом случае есть. А еще есть скидосы. У меня есть купон, который будет доступен, я думаю, в рассылке дайджеста. И кто захочет посетить конференцию, сможет просто со скидкой приобрести билеты. Так что начинаем завоевывать широкое пространство PHP разработчиков.
Ну, я так понимаю, что когда в восьмерку закладывали всю эту историю Symfony, такую цель и преследовали.
Да, да, да.
Вот чтобы из области CMS, CMF уже шагнуть на поле фреймворков и там как-то их атаковать, отвоевывая свое место.
Ну вот и будем этим заниматься.
Стоит задача симфонистов поглотить полностью? Или как бы это будет что-то вот по одной из плоскостей переключающееся, пересекающееся?
Ты меня спрашиваешь?
Ну, наверное.
Я в роли Дриса сегодня буду.
Да, ты в роли эксперта.
Я так не думаю.
Нам нужно кто-нибудь, кто активно работает в Symfony CMF, чтобы рассказал.
Я общалась, на самом деле, когда еще в Москве была, общалась с Symfony Community. Особенность именно в том, что они заточены на частные решения, на кастом-кастом. У них мозг так работает, а у нас он работает в Drupal инфраструктуре иначе. Переиспользование, да? Сборки, модули, как угодно. А у них именно сужение, максимальное сужение. То есть не делать гибко, а делать четко под задачу. И в этом смысле мозги работают совсем по-другому, и переключать их будет тяжело. Поэтому я думаю, что оба сообщества и оба подхода они будут иметь место быть, так скажем, просто какой-то пул задач можно будет решать с помощью Drupal. Я так и хочу позиционировать свой доклад, если мне повезет там выступить, что никто не говорит вам бежать срочно и все переписывать на Drupal, но какой-то пул задач, ребята, вы реально можете гораздо быстрее и проще решить на Drupal, и если вам что-то захочется подправить, вы всегда сможете это сделать, потому что это теперь написано нормально.
А у меня вопрос, кстати, сейчас, вот абсолютно чуть-чуть с тематики сойду. А в предыдущем, по-моему, в подпредыдущем, предпоследнем, или во всяком случае в одном из последних подкастов ты рассказывал про Node.js и про WordPress, если помнишь. Сейчас мы говорим о том, что Drupal Symfony. А, чисто обывательский такой вопрос. Не будет ли так, что через 5 лет вообще CMS не останутся, будет один такой Drupal WordPress, или по-другому, что не станут ли все, мы с Геной, кстати, тоже говорили, что Type 3 стал уже просто тайпа и тоже уже похоже на тот же WordPress. Как-то все CMS-ки друг на друга становятся похожи последние годы, я вижу. У них все даже, в моем видении, даже синенький этот дизайн гарлановский такой, или брутс, как это называется? Все CMS-ки становятся похожи друг на друга. В чем различие уже? И правильный ли мой вывод?
Я в шоке.
Да, в чем? Я не прав?
Передаем слово Саше, а то
эфир,
много молчал, пускай теперь Саша отдувается.
Поднимали этот вопрос недавно мониторим реакцию народа, который клиентский заполняет и там материал, у кого много сайтиков. В общем, да, есть некое наблюдение, что у нас очень много общих вещей появляется там в WordPress и других CMS-ках, но это из области наращивания инфраструктуры. Ну, например, консольный инструмент для работы сайтом, он удобен по умолчанию. Его в WordPress там какое-то время назад не было, они посмотрели на Drush, поняли, что окей, нам бы что-то такое не помещало, и они написали свое, которое тоже вполне функционально и может там ставить, обновлять и так далее.
То есть вы были первые с Drush, да?
Ну вот не факт, в таком объеме возможно, но первое, не первое, это надо поднимать истории и логи вообще по всем CMS-кам, чтобы гарантированно говорить, поэтому не знаю. И все сообщества растут для того, чтобы поддерживать в том числе уже накопившуюся клиентскую базу, и они все наращивают тот функционал, который в целом признан всеми остальными удобным. Точно так же в WordPress появился, кажется, контрибный в ядре на какое-то время назад довольно популярный модуль аналог CCK. То же самое появилось в Joomla, и не помню, у кого, кто из них первым подтянулся. В общем, они перетягивают use cases, как и мы смотрим на то, что в мире происходит. Поэтому с внешней стороны, да, у нас есть большое количество заимствований. С внутренней стороны, это все-таки очень разная архитектура внутри, подход к контрибьюции, к тому, как мы работаем с модулями, архитектурой вообще. Была же недавно очень интересная статья по поводу того, почему в Drupal-сообществе проваливаются платные модули. Вот в прошлом дайджесте, насколько я помню, или в позапрошлом. Там был большой обзор, связанный с тем, что Drupal-ер любит писать универсальные решения, такие про архитектуру, и зарабатывать на поддержке понимания, как это правильно и лучше сделать. А томарные решения, такие ready to use, по аналогии с WordPress, у нас как-то не очень приживаются из-за того, что, во-первых, очень строгое качество к коду и контрибьюции на Drupal.org, у других такого нет. Это и плюс, и минус с другой стороны, потому что, если мы возьмем кого-нибудь вендора, не знаю, появилась новая платежная система у нас в стране, они захотели модуль для магазина написать и выложить его у себя. В случае с Joomla, WordPress, Yumi, Bittrex и остальными, у них особо много вопросов не возникнет, именно административных. Они это сделают довольно быстро. А вот в случае с Drupal, именно административных вопросов у них будет энное количество. Зато потом мы все сможем читать этот код.
Вот. Ну, для меня ты ответил на мой вопрос. Я Катю перебил.
Пока она была в шоке.
А и Катя отмазалась, перекинулась все на Сашу. Катя, продолжать будешь?
Это, собственно, так работает Drupal сообщество. Но ты еще помнишь, с чего все началось. Надо до конца запутать, чтобы ты уже не распутал этот клубок.
Я помню еще, что когда любой абсолютно человек, практически, человек нет, но хотя бы программист, который знает код, мог просто на Drupal.org открыть и закинуть любой проект, тему, модули, и потом мы это все разгребали, по-моему, очень долго, все авгиевые конюшни, которые были созданы за годы на Drupal.org. То есть это все достаточно недавно, я думаю, то, что Саша говорил, что сейчас проверка кода идет, это последние 2, максимум 3 года.
Нет? Не соглашусь, нет. Нет, у тебя какие-то искаженные представления. Потому что когда я пришла в Drupal, это было 5 лет назад практически, уже даже на Git перешли. А до этого был CVS, и там тоже была проверка кода. Я помню, Андрей Березовский рассказывал, московский разработчик, сеньор девелопер, рассказывал, как он закидывал свой первый модуль, я не знаю, даже не 5 лет, может, 7 лет назад. Там тоже все было очень строго.
Уже строго? Может, я ошибся. Окей.
К вопросу о том, что все CMS-ки становятся похожи друг на друга, не знаю, я не соглашусь. То, что я опять же, когда беру какую-то CMS-ку просто поковырять, я все-таки внутрь сразу залажу, понять, что это мне может дать как разработчику. Потому что снаружи все эти лендинги, у вас будет самый лучший сайт, все бесплатно, все красиво, все гибко, но они действительно все одинаковые, эти слова. Очень сложно сказать что-то новое. А внутри, на деле, выясняется, что у некоторых очень лимитированные API, очень странные подходы к архитектуре, то, что Саша говорил. У любой CMS все равно есть какая-то фокусировка, какая-то основная идея. Вот у Drupal это гибкость любой ценой, за что он платит, производительностью, например. У WordPress там все-таки блоги, которые, да, там делают и интернет-магазины, и еще там что-то, но вот эта блоговая тематика, она все равно пробивается сквозь API, сквозь вообще подход, образ построения сайта. У кого-нибудь там, у Bittrex, понятно, это российский e-commerce, который тоже отовсюду торчит там внутри API. Есть такая маленькая ламповая CMS-очка Ghost на Node.js. Там вообще 3 кнопки. С виду очень красиво, очень классно, очень удобно, но выполняет только одну функцию. И шаг влево, шаг вправо просто невозможен. Если мы говорим о каком-то сближении именно с фреймом, когда программист может брать задачу, любую задачу для бизнеса и решать ее, то это будет явно не ГОСТ и довольно часто не WordPress. Это будет либо кастомный фреймворк какой-то, либо Drupal, либо Bittrex, да, если это e-commerce. Вот это мое такое мнение, оно больше основано на моем опыте. Я, так скажем, не могу обобщить это философски, просто из опыта моего личного.
Так, все-таки давайте чуть-чуть похоливарим. Drupal — это система для чего? Вот Magento там для западных магазинов.
Гибкость любой ценой. Для
ну, то есть для всего, значит, не для кого, правильно?
Ну нет, я скажу, что мне Drupal очень удобно именно тем, что я из блога могу сделать магазин, из фотогалереи могу сделать сайт-визитку, а из визитки могу сделать портал. Это очень удобно, это очень классно. Поэтому...
То есть для стартапов, у которых постоянно меняется настроение, что-то такое?
Да, например, ну а что такое, если ты привык, представьте, я просто открываю, шаурму продаю, я сделал вывеску. А? Ага, мы в Питере. Дёнер-кебаб по-берлински, если это. Я делаю вывеску, у меня есть клиенты, через два года я вывеску меняю, она просто высвела на солнце. Поэтому то же самое с сайтом, я привык к сайту, он был коричневый, я теперь его сделал желтеньким. И вместо визитки я теперь понимаю, что надо писать новости. То есть получается блог. А потом кто-то сказал, что пошел инстаграмчик. Я начал выкладывать фотографии. Поэтому в бизнесе очень часто важна именно гибкость. Потому что нет ничего в мире постоянного, тем более, если мы говорим о веб-разработке. И то, что Drupal достаточно гибкий в этом отношении, это действительно получается для капризных веб-мастеров и капризных хозяев. Почему бы нет?
Зачет. Ответил.
Да, я хотела добавить, потому что ты сначала это интерпретировал как для стартапов. Нет, не для стартапов, вообще для бизнеса. Весь бизнес, он постоянно меняется, постоянно что-то... Открываешь тикет, систему свою, в которой ты работаешь, и смотришь, что там у бизнес-оунеров каждый день новые приколы какие-то. Что им в голову взбрело? Сегодня блог, завтра у них какой-то инфоповод, потом они решили в медиа удариться, потом еще что-то. Поэтому любой бизнес, он очень изменчивый.
В маркетинге есть пример, что мы решили делать красные треугольники. Когда наладили производство, выяснили, что красные квадраты дешевле. А когда вышли на рынок, поняли, что нужны синие квадраты. Вот, и это и есть весь бизнес, что когда начинаешь знакомиться с тематикой, вообще с бизнесом и с IT, когда приходят клиенты, ты понимаешь, что, может быть, услугу надо предоставить по-другому, либо чуть-чуть другую, либо... Ну и вот эти 20% продаж, 80% успеха. В общем, закроем. Давайте к Drupal дальше. Кто у нас хочет что сказать? Я себя на самом деле чуть неуютно чувствую, потому что я чувствую себя гостем в вашем дайджесте и боюсь убрать все на маркетинг, чтобы сейчас это начать говорить о SEO, о ссылках, о продвижении, о пользовательском трафике, как он на мобильные, на планшеты, на компьютере. Я вот только что на Яндексе это читал. Вот не хочется как бы забивать, сейчас зайдут гики увидят, подлубный, все. С одним маркетингом, а уже неинтересно.
У нас на самом деле вообще не гиковский сейчас подкаст. Мы обычно с Сашей кидаемся друг друга кусками кода. А сейчас мы очень прилично себя ведем.
Да, прилично. Давайте, раз я действительно начал уже говорить про Яндекс, вот у меня есть ссылка. Сейчас я одну секунду ее открою. И там исследование Яндекса. Я ее потом обязательно напишу. И в этой исследовании Яндекса, если мы уже начали говорить просто о выборе CMS, оно просто очень аккуратно вот сюда подходит. Если мы начали уже говорить о выборе CMS, суть в том, что Яндекс опубликовал исследование о том, что люди ищут на разных устройствах. Что ищут на работе, что ищут дома, ну, это от запросов видно. И смысл, вот кратко, 5 пунктов там вот выделится. Люди интересуются государством только с десктопа. По поисковым запросам, связанным с личной жизнью, лидируют планшеты. Планшеты – это устройство также выходных дней. И мобильный поиск преобладает вечером. Вот. И на
там
мобильных...
очень популярен запрос порно, что меня удивило.
Это понятно. На планшетах, кстати.
На мобилах.
Ну, сейчас мобилы, слушай, 5,5 дюймов. Я вот купил Android, Asus, 5,5 дюймов.
Что еще нужно для счастья?
Ну, это действительно, это вот когда я еще читал, ну, все-таки я человек, связанный с интернетом, 5,5, ну, думаю, ну да, большой. Приходит телефон, это лопата. Реально, в мою ладошечку. Вот. И это все, в принципе, человек, когда приходит и говорит, какой мне нужен сайт, а чем ты хочешь заниматься? То есть вот, в принципе, еще тематики, прежде выбора CMS, какой сайт, нужно ли делать мобильную версию. Ну, я знаю, сейчас гики скажут, что мобильная версия всегда должна быть, или адаптивно. Сначала аудитория выясняется. Аудитория, в принципе, меняется. Уже я знаю людей, у которых нет компьютера дома. У них есть планшет, им компьютер не нужен.
Я знаю людей, у которых дома нет.
Это печальная история.
Не, Андрон, подожди. Ну, а я в защиту скажу тебе по поводу мобильной версии, да? Чё ж камера-то на вас переключается?
Это у меня фонит, я сейчас отключу.
Я вообще бываю в эфире там, да?
Бываю, все нормально.
Отлично. Значит, смотри, по поводу мобильных версий, как бывает. Смотришь сайт, говоришь людям, да вам бы мобильную версию, вот она для вашей целевой аудитории очень подходит. Они говорят, так а зачем? У нас только 5% посетителей с мобильников. Так откуда там взяться посетителей с мобильников, если нет мобильной версии?
Все получается, на самом деле хуже. Если нет мобильной версии, у тебя вообще посетителей не будет, в конце концов.
В конце концов, да. Так, и что из этого исследования ты хотел бы обсудить?
Я к Drupal 8, то, что вот сейчас апдейтится с Drupal 7 на Drupal 8, вот эти все вопросы, они должны ставиться вместе. Выбор CMS, нужно ли переезжать, что у нас происходит с мобильным трафиком. Вот, допустим, я сейчас занимаюсь параллельно одним бизнесом, который не сильно связан с IT. У меня больше поисковых запросов с мобильных приборов, намного больше уже. То есть уже как минимум 60. А у меня с мобильной версией еще на сайте достаточно плохо.
Вот, то есть должен появиться стратег, который так посмотрит вокруг и на ближайшие пару лет сделает прогноз какой-то и скажет, вот это и вот это. Правильный вывод?
Ну, как бы да.
Ну как, эти же все слова малознакомые для представителей там реального бизнеса, так
называется. Нет, подожди, это еще, ну мы сейчас уходим уже, кто бизнесы открывает. Люди, которые не разбираются в интернетах, уже закончились, в принципе, либо заканчиваются. То есть я бы сказал, что это уже где-то 75-й год и младшие уже люди, которые примерно понимают, что такое интернет. 75-й год и выше, это люди, которые еще не все понимают до конца, что такое интернет. То есть где-то там можно сделать разграничение, потому что в глубинку средней полосы широкополосной интернет дошел не так давно, и люди не могли об этом знать. И мобилизация, то есть смартфонизация населения началась всего лет 5 назад. То есть за лет 5 она дойдет до всех. То есть большой стратегии такой не надо. Люди будут понимать, о чем ты говоришь, и для них это не будут иностранные слова. А что все опечалились так?
Все тебя слушают внимательно.
Саша, ты скажи что-нибудь. У тебя свой бизнес, Саша. Скажи, ну а ты как владелец бизнеса, как у тебя крупная студия в Ростове, у тебя, по-моему, больше всех клиентов, чем у любого друпалера. Скажи свое мнение по этому.
Ну да, наверное, так.
Но. Скажи о трендах, что происходит там вообще в Ростове.
Тут, наверное, стоит еще вернуться к теме, почему Drupal в нашем контексте. У нас же какая история? Тут все знакомы примерно с чем мы делаем. Мы делаем Drupal-дистрибутивы недорогие и продаем в большом количестве. То есть там количество народа, который покупает, это 1000, при этом с саппортом. И, в общем, к сожалению, на рынке нет ребят, которые делают примерно то же самое, к примеру, на WordPress или других CMS-ках. Есть те, которые делают на самой PC в больших объемах. Но именно из CMS-ок нет, и нет по той причине, что когда становится на поддержке там большее количество сайтов, ну там обычно на 200 у всех заканчивается, то очень сильно вырастают затраты на поддержку всего этого. То есть сложно дальше продолжать расти. А в контексте Drupal у нас есть очень много готовых инструментов, которые позволяют малой болью, с одной стороны, держать это все в едином стандарте, с другой стороны, парой команд обновлять это все на разных серваках и понимать, что происходит, и с другой стороны, конкурировать с SaaS-сервисами, конкурировать в том плане, ну, все равно 60-80% рынка недорогих сайтов и простых решений, это будет SaaS. Это уже SaaS, и никуда мы от этого не денемся. Но оставшаяся доля рынка, она все равно, ну, в абсолютном выражении довольно велика. Там есть чем заняться. И, собственно, этот рынок – это люди, которые попытались дозвониться в саппорт SaaS-решения. У многих из них нет телефона, нет прямых каналов связи и так далее. Они не заинтересованы в саппорте. Естественно, они отрубают каналы общения прямые. И когда клиент говорит, я хочу вот тут эту маленькую фишечку, Есть очень большая разница между тем, чтобы сказать «нет, это принципиально невозможно, наша SaaS-платформа, нельзя, никак, вы можете любые деньги заплатить, не получите этого». Либо «да, окей, это будет стоить денег, возможно, это будет для конкретного клиента дорого, но это все равно важная разница между «вообще нет, никогда вы это не получите в принципе» и «окей, это можно написать». Вот тем, кому иногда бывает важно, окей, это нужно написать, это и есть оставшиеся там 20-30% рынка небольших веб-решений, которые ищут, собственно, студии, которые это все делают и пишут. Тут, к сожалению, наверное, потому что конкуренция всегда хорошо, у Drupal особо нет конкурентов.
А Joomla?
Ну, нет аналога Drush, нет таких стандартов, связанных с безопасностью. Думаю, нет.
Вообще, да.
Ну да.
Ты сказал, почему Drupal? Я не услышал ответа, почему Drupal, все равно. Я рассказал немного, что ты делаешь и какие возникают в твоем бизнесе проблемы, а почему ты выбрал Drupal или почему у тебя используется Drupal, я ответа не услышал.
Drupal позволяет малой кровью поддерживать большое количество сайтов, очень большое. Они могут быть очень разноплановые внешне.
Это на самом деле технические детали. Вот почему ты, наверное, не понимаешь, потому что ты немножко меньше там залазил внутрь сборок, как вот архитектурно устроено Drupal, и как на нем можно делать мультисайтинг и прочие там всякие фичи и так далее. Но если углубиться именно в технические детали, то архитектура Drupal позволила вот именно такие вещи делать. И на самом деле на каком-то из DrupalConf я слушала доклад, где ребята развернули ферму из 100 тысяч, что ли, сайтов или что-то такое, и они тоже говорили, там причем довольно нагруженный проект был, не просто там какие-то сайты, визиточки, а прям очень нагруженный проект был. И они сказали то же самое, что у нас вариантов с нашим бюджетом, с нашим временем были только либо самопис, либо Drupal. А самопис это, ну, сразу сложнее. Самопис, я имею в виду, это если что-то брать, прям фреймворк и делать, изобретать свой велосипед. И в этом смысле действительно Саша нащупал такую нишу, которая вот прям, в которой Drupal идеально лежит.
Да, в отличие от... В чем отличие от самописа? Если у нас есть строгое техзадание, а, допустим, ну, вот, мы хотим выкатить сборку, у нас есть строгое техзадание, это можно писать все на чем угодно, на том же симпане взять и поднять. Но Drupal позволяет быстро тестировать сумасшедшие гипотезы. Пришли мы завтра в офис и подумали, что окей, давайте посмотрим, там в Москве идет проверка прокуратуры детских садиков, может у них проблемы есть, давайте мы быстренько накатаем сборку и предложим. Проверка рынка. И у нас есть готовые модули по там, расписанию, по складированию информации, там тот же самый букс, для того, чтобы это удобно как-то искать, показывать и так далее. В общем, мы можем быстренько собрать готовое решение, не очень хорошо допиленное напильником, с огрехом и так далее, чтобы протестировать гипотезу и рынок. Буквально это занимает 1-2 дня. В случае с тем, чтобы писать вообще все это с нуля, это прям кратно большие потери будут. А учитывая, что ну, как-то срабатывает, и что-то начинает происходить с этими сумасшедшими гипотезами только в одной из 10 в лучшем случае, то представьте, вам надо написать 10 выверенных решений на Symfony, чтобы протестировать, и одно из них выстрелит. А может и не выстрелит. В случае с Drupal это немножко проще.
Про мультисайтинг, Кать. Я лет 8 назад на Drupal статьи даже писал про мультисайтинг.
У него борода от этих мультисайтингов.
У меня тема мультисайтинга. Это вообще самое больное мое место. У меня половина проектов была на мультисайтинге.
Один... А какой был порядок?
Файловый мультисайтинг у меня был, сайт-сол и Drupal ядро. У меня было общее, оно было...
Ну а сколько было сайтов на одном ядре?
Больше сотни.
Ну, и никаких проблем, да?
Посмотри предыдущий мой подкаст. Слезы и сопли.
Разверни 100 сайтов на Битриксе. У них тоже есть, у Битрикса есть мультисайтинг тоже. Вот разверни, и третьего тогда скринкаста просто не будет.
Нет, так там даже в защиту... У меня все плохо закончилось, но в защиту... То есть я просто делал это... Но там очень подробно объяснялось. На самом деле можно делать мультисайтинг на Drupal, но это должен быть правильный подход, грамотный. Вот и все. Если неграмотный, закончится все плохо. Если к безопасности подойти нормально, все хорошо. У меня просто взломали сайт.
Слушай, ну это грустно, конечно, да, но вообще...
Это жизнь.
Это жизнь, да. Изначально вопрос был про маркетинг и выбор CMS, а мы куда-то уплыли. А мы
куда-то ушли. Ну, каждый о своем, о больном, о женском, как бы рассказал. Здравствуйте, меня зовут Андрей, я друпалер. Что у тебя по плану там дальше, Катя? Или ты свой список, кстати, файлик?
Я хотела... Можно поговорить про хостинги, например?
Например?
Например, потому что инфоповод формальный есть такой, что на американский рынок заходит еще один Drupal хостер Amazy.io. У нас был хостинг Atacvi, у нас был хостинг Pantheon, у нас появились платформы SSH, которые сделали Commerce Guys. И сейчас зашел еще один игрок, Amazy Labs, со своим хостингом чисто под Drupal. Они никак даже не позиционируют себя, что вот мы для всех такая прям облачная платформа или еще что-то. Все площадки, которые я перечислила, заточены именно на Drupal. То есть там есть какие-то дополнительные штучки, которые нужны Drupal-разработчикам, вроде Drush'а того же пресловутого. И еще один игрок. Я вообще удивлена в очередной раз, что настолько пользуется популярностью идея хостинга чисто для Drupal и поднимает инвестиции, запускает эти вещи. Для сравнения, у нас на нашем рынке, русскоговорящем, так скажем, русскоязычном, один игрок есть, если я не ошибаюсь.
Мы
который
его
тот...
назовем тогда?
Drupal хостинг, IT-патруль, даже не нуждается в представлении. И есть какие-то такие полуколеночные решения, и все, по сути. Чего-то, чтобы было прям вот заточено на Drupal, особо больше нет.
Solar хостинг есть.
Ну, Solar хостинг это не хостинг для Drupal, это хостинг для Solar для Drupal.
Для Solar для Drupal, да. Там при регистрации уходят реквизиты доступа для Search API, какие строчки, для Apache Solar какие строчки.
Это Саша свой продукт рекламирует просто.
Так, ребят, у меня вопрос, и мы технически не прервемся. Мне в Skype достучались и говорят, там у вас интерактив и просят ссылки, а вы не обращаете внимания. А я не могу найти этот чатик, в котором просят ссылки. Даже не кликнуть.
Может быть, в комменты надо кидать куда-то?
Нет, сказали в Google... А, все, я вижу. Нет, Google чатик, я вижу только вас.
Может, тот куда чат, Катя который... бросалась?
Да, я бросала, там это чисто для нас, я думаю.
Я не вижу этого.
Мне кажется, это нужно в комменты под видео кидать, нет?
Комменты под видео, мне кажется, пока прямой эфир нельзя комментарии ставить, только потом. Я уже раньше, когда мы делали...
А что делают в хэнгаутсах QA вопросы слева? Это не оно?
Может быть, я не вижу.
А тут написано, эта функция отключена. Может быть, Андрей это может ее включить?
Да. Нет, так если включена.
Отключена, у меня написано.
А где? Что? Я не понимаю, про что идет речь.
QA. Голубая иконка QA слева.
Тут подсказывают, справа лента, а над ней чат. Пишут что-то там в чатике, пишут.
Я не понимаю. И от того, что я не понимаю, я начинаю волноваться. А то, что волноваться, я не понимаю, где это все нажать. Я реально... Кому экран расшарить? Я не знаю. Я вижу только, вот, Катя, ты пишешь в нашем чатике, групповой чат, и все. И остальные чатики я не могу даже выйти.
У меня просто ссылки, когда... Да нет, этот, я думаю. В общем, это они саботируют наш подкаст.
Давайте пытаются.
Конечно.
Решили парализовать всю работу.
Ну, я вижу чатик на ютубчике. Если вы трансляцию откроете справа. И да, я нашел.
Скинешь туда ссылочки, которые у нас в нашем групповом чате.
Слушай, займись ты, если начал, а то я уже от напряжения, как будто я на тренировке, на фитнесе, на тяжелом качался 20 минут. А все, я нашел! Все, это на YouTube, Google чатик. Это на YouTube, но он, да, гугловский чатик, получается, Google Talk. Но на YouTube его искать надо. Я пытался на Хэнгауте искать. Боже.
Разрубали, разобрались.
Да, набрали техники.
Надо у них собрать e-mail и подписать их на рассылку. Что ж это, ссылками делиться?
Кать, насколько я понимаю, попросили ссылку на твой хостинг.
На мой хостинг?
Мы вас нашли, поэтому если есть какие-то вопросы...
И уже стучимся в дверь, да?
Да. Ну, я вижу тут, ясно. Хорошо. Кого на ком я прервал, простите, потому что уже мы ломились.
На хостингах. А как вы думаете, коллеги, это все такая история для подъема инвестиций, то есть чтобы росла легенда? Или это операционно прибыльное дело, хостинг на Drupal?
Я со своей колокольни, как разработчик, могу сказать, что там есть боль для разработчиков. То, с чем мне довелось поработать, там у всего есть свои нюансы. Что-то по производительности, что-то по удобству использования, что-то по деньгам. То есть идеального решения... или даже не идеального, а просто нормального решения, которое бы вот меня устроило на рынке, нет.
У тебя нету нормального хостера?
Ну, понимаешь, сейчас мы даже не позиционируем это уже как хостера, а именно хостера для Drupal, который добавляет, это не просто уже тебе дают с FTP там к виртуалке, и ты туда закидываешь файлики. Это уже более, это уже сервис, который предоставляет...
Реальчик, да.
Реальчик, а ты хочешь, чтобы я залила на твой Solar хостинг свой Drupal?
Не, ну, для прямых клиентов это просто Drupal хостинг. В общем, мы же для себя настраиваем, чтобы нам удобнее было писать. Поэтому у нас на машинках есть и Drush, и Drupal консоль, и мультиверсионность PHP, и мультиверсионность MySQL, и возможность это быстренько все чекать туда-сюда, чтобы потестить. И XDebug опционально подключаемый. То есть, ну, для того, чтобы писать непосредственно на хостинг аккаунте что-то более-менее серьезное, нужен прям зоопарк всего, что там стоит. И хочется это все там с CSS компилить с помощью какой-нибудь быстрой штуки вроде LibSAS, и чтобы там Gulp стоял. Ну, в общем, вот это все должно быть. И это нормально. Ставить это все ручками с нуля с DigitalOcean первый раз тяжело, а потом сохраняйте имидж и пользуйтесь им. Обычно все решают.
Ну, а деньги есть? Готовы разработчики там или их клиенты платить за такой сервис достаточно, чтобы все вот эти истории там...
Это холиварная тема, на самом деле.
В нашем случае это же не...
Василий Пинчук спрашивает, все знают его, наверное. Чем обычный хостинг отличается от друпальского? Ну, я считаю, это с подковыркой вопрос. Ну, как вы уже ответили, хотя бы Drush. Ну, а и вообще, на самом деле, я бы мою...
Там много чего, на самом деле. Даже та же конфигурация PHP, даже те обновления security. Ты лежишь себе, спишь в кровати, а security обновления тебя накатываются, если что-то случилось. Вот.
Именно это я хотел сказать, современность. То есть мы на Drupal вынуждены...
Заточенность под именно Drupal.
Можно я похвастаюсь, что мы через 4,5 минуты после публикации security поста насчет Drupal Гидона закрыли на всех
сервачках. Открывали шампанское.
И, ну, но это не... Мы особо не расскажем,
что... Сервак автоматически, правильно?
Ну, не совсем. Да, во многом да.
А если там обновления такие, опа, и все ушло? Обновление плохое было, не проверили?
Там вопрос это к девопсам. Тут надо Диму нашего подкастика позвать. Вся история в том, что это же... Ну, не... Мы не делали эту штуку как мы сейчас вложимся в создание хостинга и выкатим его на рынок. Это просто нарабатывалось годами, чтобы нам самим же нашей команде было удобно писать. Ну вот потому что там, когда проект генерится, там генерятся, не знаю, быстрые ссылочки.
С Uber'ом ты сегодня хвастался, что ты наработал. Он говорит, ты сейчас своим... Но нельзя же сравнивать свой личный сервачок, который, как все знают...
Ты не понял.
Он таким и должен быть. Drupal хостинг таким и должен быть, чтобы Drupal девелоперам было удобно на нем работать.
Теплый ламповый хостинг, да?
Да.
Вот на самом деле Emazy, которые сейчас запустили свой хостинг, у них точно так же это все произошло. Я подозреваю, что у Woodby тоже в каком-то смысле так же происходило.
Woodby отдельная история, но, может быть, наверное, самая интересная история за последнее время.
Ну, вот, на мой личный взгляд. Да.
И... Расскажите, я пропустил.
В общем, запустился сервис Woodby.com, который позволяет на базе докер-контейнеров, докер-оркестрации, запускать сервак для разработки и продакшена на чем угодно. Как это происходит? Вы регитесь на Woodby.com, говорите, что окей, у меня тут есть свежий, допустим, DigitalOcean instance, или амазоновский инстанс, или какой угодно другой, они там сейчас много чего поддерживают уже, но начали с DigitalOcean, где вы можете развернуть все, что вам нужно для того, чтобы писать на Drupal. Там будет Drush, там будет поддержка восьмерки, когда она еще в бете была, и так далее. И происходит это буквально двумя кликами в веб-админке. Вам генерится там dev, staging, live инстансы внутри. Это все докер-контейнер, они легко мигрируются. Есть версионирование, с гитом дружит это все. И ну, сейчас они уже поддерживают не только Drupal, но человек, который это все писал, одного из команды знаю, хорошо, это Чингис Сандалов, с которым вот на новосибирском кемпе общались, он же друпалер, там все внутри под Drupal заточено. Это потом они увидели, что вся инфраструктура подходит для чего угодно, и можно там дружить WordPress и остальные CMS-ки. И когда, допустим, у меня есть на руках там какой-нибудь DOO instance, я не хочу заморачиваться с настройкой, а получить красивое решение с тем, чтобы там мигрировать дев на продакшн, вот прямо очень хороши в этом плане. И большой бонус в том, что к ним можно постучаться напрямую, поспрашивать по архитектуре, что и как там работает, когда заработает следующая фича, допустим, там или какой-нибудь хостинг они начнут поддерживать. Чингис сейчас занимается развитием докер комьюнити в России вообще. Ну, в общем, это прям очень круто, что в русскоязычной среде вот это все появилось и активно развивается.
И силы есть у кого-то, это вообще классно. Да. Да, с этим я абсолютно согласен, что есть волонтеры, которые пытаются что-то принести, действительно ценные вещи и делятся знаниями, да.
Ну, самое интересное то, что... Некоторое время назад, когда вот Pantheon запускался, это один из крупнейших хостинг-игроков Drupal, была уже тогда Acquia, предоставляла свой хостинг, и поговаривали, что вроде как зачем это надо, но они вышли на рынок, взяли свою долю, тоже на WordPress немножко пошли, и появляются новые, появилась платформа Sage, появилась сейчас вот Emazy, появляется вот Woodby, наверняка еще что-то есть. Как Саша сказал, многие из них вырастают из компании. То есть мне не подходит вот это, вот это, вот это. Я начинаю строить что-то свое, то, что работает под мои задачи, под мой workflow. Потом я понимаю, что у меня уже 1000 клиентов, и можно хостинг открывать. И сайты не делать уже, а просто сервак продавать.
Не, ну я могу сказать, если мы хостинги затронули, насколько я понимаю, ты серьезные проекты занимаешься хостингом, но разработкой, соответственно, местом, где ты их хранишь.
А у меня... Да, есть вот эти нюансы, типа, как Саша сказал, prod, dev, stage, prod, разные sandbox environment и прочее.
А у меня больше сайты, как у Саши, клиенты, то есть маленькие визиточки или говносайтики, как их любят называть, их сотни, и надо раскидать по разным IP. И за годы работы я ознакомился практически со всеми хостерами Рунета, Украины, Белоруссии. И могу сказать, что адекватных хостеров на пальцах одной руки меньше. Там вот буквально можно сказать, там веб более-менее, бегет. И еще, может, пару, которые, может, незаслуженно назвал. Все остальное, то есть по поводу того, когда просишь, здравствуйте, а зачем? А SFTP подключить, а зачем? А SSH есть, а зачем? И начинается, когда какой-нибудь прыщавый системадминистратор сидит и говорит, это вообще не надо для нормального сайта, очень тяжело потом оставаться на этом хостинге. То есть проблема с хостерами существует. И именно поэтому, то есть любой же бизнес это удовлетворение собственных, вернее, решение собственных проблем. Человек ищет, ищет, и в конце концов создает свое, и к нему тянутся люди.
Но есть еще другой, Андрон, бизнес, когда разводишь инвесторов на очередные раунды инвестиций.
А это секретно, это другая часть, только для закрытых подписчиков. Как правильно зарабатывать деньги?
Для платных подписчиков, для платных... да. Так мой вопрос был такой, это вот история о том, что мы подняли очередной раунд инвестиций и теперь запустились и на Drupal. А если вы нам еще 10 миллионов дадите, мы на WordPress запустимся, а потом еще за 100 миллионов на Bittrex. Или это операционно имеет какой-то смысл?
Но я считаю, инвесторов тоже не нужно выставлять дураками, которые не понимают, куда они дают деньги. Если ты смог поднять раунд инвестиций, значит, ты красавчик. Я тут не могу. Это просто прозвучало как негатив какой-то. Да это ж круто, если ты смог поднять раунд инвестиций на Drupal хостинг. Это все равно, что я подняла раунд инвестиций на мыльный пузырь. Это нужно уметь.
Можно. Нет, надо иметь специалиста. Ну, это то же самое, вот, допустим, я сдавал тесты, да, то есть на IQ-тест проходил собеседование на работу, и, когда мне показали в конце теста, там я среднее набрал свое положенное, но сказали, вот вы спалились на НДС, то есть я, в принципе, не знал, прибавлять НДС или отнимать, то есть проценты брать я как бы умею, а бухгалтерию я не знаю, и это не знает практически никто, и айтишники, кто бухгалтерией не занимается, то есть ИПшники, конечно же, все это все как бы учат. Я никогда этим не занимался. То же самое с этими инвестициями, чтобы далеко не удаляться. То есть можно разбираться в своем деле, классный бизнес, инвестиции не поднять, потому что ты не понимаешь, как брать инвестиции. А можно мыльный пузырь сделать, но ты знаешь, как привлекать инвестиции, и ты привлекла. То есть все люди, инвесторы тоже. Можно красиво все рассказать и привлечь деньги. Примеры есть?
Ну, ладно. В отношении платформы Sage, скорее всего, это был именно туда камень брошен. Потому что это сначала был Drupal Commerce, они занимались именно разработкой там сложных больших интернет-магазинов и заодно разрабатывали вот Drupal Commerce, этот пул модулей, так скажем, фреймворк внутри фреймворка, если хотите. А потом в какой-то момент раз, и они решили в хостеры податься. Ну, это было странно, действительно, откуда они... Как они вообще дожили до такого, плюс они запартнерились с Magento, то есть они не только Drupal хостят у себя, но, то есть они по e-commerce решили дружить с теми, кто занимается e-commerce. И сейчас они довольно активно развиваются, например, есть такой знаменитый в Drupal-сообществе человек, Ларри Гарфилд, который недавно ушел из компании, в которой его все знали, который там работал, я не знаю, лет 10, наверное, он ушел как раз-таки в платформу Sage. И это звоночек. Всем нужно в платформу Sage.
Magento хорошо идет, насколько я знаю, тоже. То есть в Могилеве, в принципе, и Drupal, и Magento работает. То есть вторая фирма, которая как в Могилеве в одно время была реально две веб-студии. Одна занималась Drupal, другая Magento. И как бы Magento я... Ребятами из другой студии тоже вы встречались, знаю историю, у них хорошо идет все, у них тоже все нормально. Они именно занимаются платно. Это как бы иностранный Bittrex, больше всего сравнение.
Да, 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 правильно. Ну, вообще, e-commerce, заточка на e-commerce, она, конечно, прибыльная, денежная.
В общем, больше хостингов хороших и прибыльных, и на этом точку поставим, да?
Ниша свободная, я считаю, да. Получается, друпалеры очень капризные люди, которым в хостингах их ничего не устраивает. И они ищут новые, готовые платить, готовы пользоваться. И, во всяком случае, в Рунете ниша открыта. Пожалуйста, завтра можешь открываться.
Все прекрасно, кроме фразы «готовы платить». Это спорно.
Да, на самом деле, почему эти все площадки для нас, для нашего рынка не подходят? Они даже не пытаются сюда заходить и какие-то сервера здесь покупать, естественно. Потому что это получается очень дорого для нас. Если клиент там, американский, там, европейский, тогда да, они готовы за это платить, у них есть такие суммы. А для нас это неподъемно. Если бы было примерно те же самые условия, но цены российские, тогда да, было бы хорошо.
Вы знаете, насколько я помню, там около 30 франков это минимальный тариф в месяц.
Да, 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 я это вообще...
30 франков это сколько? 7 евро где-то было по тем временам?
Нет.
10 долларов где-то это
примерно. Швейцарский.
Швейцарский это больше доллара, наверное?
Это больше доллара немножко. Ну, примерно. Почти паритетный.
Это как в Беларуси почти что.
Это абсолютно нормально для того рынка, на который они заходят.
Да, платить я поторопился. Окей, платить мы не хотим. Давайте в доку заглянем, что у нас по плану было вообще.
Ты хотел что-то там про жизнь, про детей, про семью.
Про жизнь на самом деле, смотрите. Но суть в том, я вообще запоем начал слушать ваши подкасты, я на самом деле о них не знал. То есть я видел ваши дайджесты, но до конца, по идее, не добегал никогда, потому что я засыпал на перечислении всех этих фишек для гиков. То есть, может быть, из-за этого. Дайджесты я сами видел. И вдруг я узнал подкасты, и, допустим, в машине я только теперь подкасты и слушаю. То есть я в день, получается, у меня не только ваши, я еще на другие же подписан. Один подкастик в день я осиливаю. Вот. И я с удовольствием все это слушаю и задался вопросом просто, сколько вы тратите на самообразование? То есть сколько времени помимо работы вы занимаетесь тем, что читаете про Drupal? То есть если вы привели, допустим, 5 ссылок каких-то в дайджесте, то значит, скорее всего, вы прочитали 50 ссылок. То есть максимум 10% из того, что вы проходите, вы находите интересным, я предполагаю. На сколько блогов вы вообще подписаны? То есть для других, вот для зрителей. Как стать крутым чуваком, который во всем разбирается, хотя бы во всем в рамках Drupal?
Подробный ответ можно будет найти, я думаю, в первом выпуске после паузы подкастов. Мы, может, даже ссылочку найдем, когда вот Саша меня пригласил первый раз в таком формате обсудить дайджест. Я задвинула там речь о том, как вообще устроен дайджест, как мы его пишем, сколько обрабатываем информации и так далее. Если кратко, то мы с Олегом Котом оба столкнулись с одной и той же проблемой, независимо друг от друга. То, что информации очень много, ее хочется просматривать, чтобы расти. В основном источник это Drupal Planet, это несколько еще других блогов, которые около Drupal, которые не найдешь Drupal Planet, немножко наших российских источников, и просматривать это мне было интересно, и я находила некоторые вещи прям классные, о которых мои коллеги и товарищи по сообществу не знали. Я поняла, что кидать это в 5 скайп-чатиков неэффективно. А потом ты приходишь на какой-нибудь митап, рассказываешь что-нибудь, и выясняется, что никто это не знал, хотя ты кинула это в 5 скайп-чатиков. Я почувствовала так какую-то несправедливость, у меня что-то зачесалось. Ребята, там столько всего классного, вы это не читаете, я это читаю, надо мне как-то вас тоже к этому подключить. Плюс себя дополнительно замотивировать все-таки просматривать регулярно, а не так там раз в полгода. Но Олег Кот меня опередил, и он начал писать, вот он сделал первый выпуск дайджеста, я тут же к нему обратилась, это к вопросу, опять же, как работает Drupal-сообщество. Вот Андрей мне написал, я говорю, давайте собираться записывать, раз мы сидим, записываем. Я Олегу просто написала, что я хочу отжать у него дайджест, и он сказал, да, конечно, давай, приходи.
А где он, кстати, что с ним?
Он сейчас в Америке работает, он немножко занят со своей диссертацией, он учится одновременно в Минске, и там вот он пишет диссертацию, очень занят, поэтому сейчас я ответственная, главное, за дайджест, но в целом он тоже одним глазком посматривает. То есть мы такие взаимозаменяемые элементы.
Диссера Drupal'е?
Я не знаю, если честно, я не узнавала. Вот, и, соответственно, мы стали вместе это делать, просматривать материалы. И на самом деле очень много мы добавляем. Мне из дайджеста нравится, прям нравится парочку статей. И это очень видно по, например, нашим рассылкам. Я их делаю более... позволяю себе делать их более субъективными, так скажем. Много своего личного. Только то, что мне нравится, например. Или я, то, что я считаю крутым. Или Олег считает крутым. А сам дайджест мы стараемся туда добавлять по максимуму разнообразной информации. На разные уровни, на разные тематики, чтобы, ну, может быть, что-то кого-то зацепило, зашло. Да. Иногда добавляем вообще там спорные какие-то материалы и не паримся. Материалов приходится очень много просматривать, но из-за того, что, ну, нужно регулярно выпускать эти дайджесты, то есть какая-то мотивация просматривать, и я ни разу вообще в своей жизни не пожалела, что я вписалась, хотя время не отжирает, но сколько я получила назад от этого, это просто неимоверно. Во-первых, контакты, просто какой-то фидбэк от людей. Во-вторых, вот даже на тот же DevConf меня пригласили, только из-за того, что там меня увидели на этом хабре. Дополнительные какие-то возможности, ну, которые, я не знаю, новые контакты, опять же, новые связи, новые возможности пообщаться с людьми из других сфер. Ну, косвенно. То есть прямых
заказ,
каких-то...
насколько я понимаю, да?
Я не занимаюсь заказами, я вообще не люблю работать, но иногда люди просто предлагают мне деньги, и я беру.
Если кто хочет, то я тоже готов брать.
Да-да-да, вот. Зачем мы сюда здесь все собрались, ребята?
Это немножко так звучит, знаете, иногда мужчины предлагают мне деньги, и Андрон говорит, я тоже беру.
Я сказала, что я не люблю работать.
Ну, да.
Если предлагают, ну что, хотя взамен, нет, так я не люблю.
Не, ну почему? Я могу честно сказать, что я все делаю, только я молод еще, вроде, по-моему.
Я сделаю хорошо,
конечно. Да, и мне нужны деньги. То есть, я готов.
Потому что нам всем тут нужны деньги. То есть вы просто выбираете, как в хостинге, ты выбираешь, какой тебе сервер ближе, так и здесь вы просто выбираете Ростов, Берлин, Минск, Санкт-Петербург. Вот, пожалуйста. Что к вам ближе, туда и подъезжайте. Деньгами.
Да, да. Не, ну я могу сказать, что когда я тоже углублялся в Drupal, то я тоже сутками читал, то есть реально по 10-15 часов проводил на форуме. На Drupal.ru можно найти еще, наверное, самые первые мои посты, как я плакал и пытался объяснить, чтобы мне объяснили, что, как сделать фотогалерею на Drupal на 4.7 еще.
Никак.
Вот взяла и все, это никак, да. То есть только через мучения, боли, слезы. Там можно было что-то сделать. Я сделал, в конце концов, на самом деле. Вот, и полезной информации было, может быть, из 15 потраченных часов в час. То есть это действительно было очень тяжело всегда, когда что-то новое или даже это, ну... А по-другому нельзя никак научиться. Я там где-то читал, сколько часов надо, Гена, чтобы стать специалистом? 10 000 часов затратить?
Угу, да,
гипотеза. Прежде чем ты становишься мидлом, так где-то примерно. Между мидлом и сеньором.
Ну, самостоятельным специалистом. А мне понравилось очень сильно, что Маша там. Ой, Маша. Катя написала по поводу сеньора в Drupal'е. Катя, ты можешь сказать свое определение друпального сеньора?
Друпальный сеньор – это уже не друпальный сеньор, это просто сеньор. Моя идея сейчас – это то, что начиная с мидла, специалист начинает развиваться в таких несколько смежных областях. То есть он уже начинает понимать очень хорошо весь веб-стек. Хостинги, DevOps, soft skills, так называемый, менеджмент и так далее. Это происходит не... потому что он читает какие-то книги даже, а просто потому что он берет на себя больше ответственности, начинает понимать, как система в целом работает, пускай не весь бизнес, но какая-то часть, в которой он задействован. Ему нужно понимать, как работает то, что чуть-чуть выше его, как очень хорошо понимать все, что происходит чуть-чуть ниже его. И, соответственно, он уже может на самом деле может писать уже на чем угодно, просто потому что он понял какие-то базовые принципы, как мир устроен.
Я не хотел бы, но жизнь заставляет.
И уже нет такого какого-то страха, там еще что-то. Есть такая техническая смелость, я это назвала, так скажем. Поэтому...
А еще ты там фигурировала, что должен быть обязательно nice guy.
Ну, это я так назвала soft skills. Наверное, нужно будет ссылку добавить тогда на презентацию, потому что реально будет непонятно, о чем мы говорим. В общем, что произошло? Я на одном из митапов питерских сделала доклад под названием «Кто такой хороший Drupal-разработчик?». И там немножко раскрыла тему, как я себя вижу. У меня был просто недавно карьерный кризис. И выяснилось, что я прошлась по всем граблям, про которые мне как бы говорили, но я не была способна их понять. Пока что я, собственно, на них не наступила. И я рассказала, как у меня это было и мое видение. Собственно, все знают про эти разделения junior, middle, senior, но как это у тебя происходит в твоей карьере, это не всегда понятно. То есть называться можно кем угодно, сеньором, CTO, богом, фрилансером, как угодно, но именно внутренний, какого уровня ты специалист, это не так легко понять бывает. Nice guy, я имела в виду, что в каждом специалисте есть две стороны. Первое, это, собственно, за что платят деньги, то, что он умеет делать. В случае Drupal-разработчика это Drupal-разработка, в случае Bittrex-разработчика это владение фреймворком Bittrex и так далее. А еще есть вторая сторона, это, в принципе, человеческая какая-то составляющая. Туда засовывают много чего. Коммуникационные, в первую очередь, скиллы, ответственность, там, какие-то, может быть, способность брать на себя какие-то риски, творческое мышление, что угодно. Там, ну, много всего. Я даже не углублялась в это, потому что мне это не нужно. Не нужно настолько сильно разбираться. Если ты просто разработчик, не нужно идти, я считаю, и в какой-то момент, когда ты понял, что ты не идеальный менеджер, идти там и 5 лет учиться на менеджера. Нет. То есть достаточно просто вот такого размытого определения nice guy, просто что понимать, что кроме того, что ты пишешь код, есть еще какие-то другие вещи.
Во всем остальном не быть мудаком.
Ну, помогать. А у нас можно материться. Это хорошо.
Нет, это же не может.
Потому что... Ну, вообще мне тяжело больше часа говорить без мата.
В подкастах у нас было нельзя. Вот. И, соответственно, nice guy – это такое интуитивное понимание, когда ты приходишь, собеседуешься там с человеком, например, первый раз, и у тебя в целом есть какое-то общее впечатление о нем, вне зависимости от того, написал он как-то код или нет. Вот это вот чувство, я не могу точно сказать, там, какие там составляющие в нем, но это очень важная вещь, которая гораздо тяжелее развивается. То есть можно взять человека и научить его Drupal'у довольно быстро, за год.
Подожди, это такое смелое утверждение, на мой взгляд, взять человека и научить его Drupal'у. Как... Ты сейчас говоришь о кодере?
Да.
Вот давай я тебе дам человека вот перед тобой. Делай-ка из меня кодера за год. Это очень смело. Я вот тут, это холиварное вообще утверждение.
Вот можно это сделать, но если вот эта составляющая nice guy, она хорошо сложится. То есть этому человеку самому будет по каким-то причинам интересно, хотеться, и у него будут совпадать какое-то видение на жизнь с компанией. То есть это значит, не только деньги.
Человек ты сделаешь и за год 2 кодеров, а остальные 8, они не nice guy.
Вот лучше брать людей, которые nice guy, но плохие кодеры, и делать из них хороших кодеров.
Если он только представляется nice guy, а на самом деле он не nice guy, и ты это узнаешь только через полгода. Я просто проходил все это, нельзя.
Да.
Люди устают, они не хотят учиться, у них просто у человека не получается, это его депримирует. И если ты неправильно выстроила учебу, то есть не делаешь, чтобы он маленькие успехи делал, то есть, грубо говоря, как мама за ним, как очка, никуда хлещ вокруг него.
Я неправильно выразилась, действительно. Я имела в виду то, что если сравнить дельту роста, насколько человек с джуниора на мидла вырос технически и не технически, то, конечно, технический рост будет больше, с учетом того, что этот человек хочет расти, делает работу и так далее. А общечеловеческие качества, они, в принципе, довольно стабильны и развиваются очень медленно. Это понимание жизни, там, я не знаю, какие-то базовые ценности.
Я согласен. Хорошие ребята за год могут достичь успеха, да, я согласен. Вот. Но это тяжело, ко всем это очень тяжело, потому что на самом деле, вот, ну вот допустим зарплата просто, я готов платить 10 раз больше, если вы будете работать, ой, зачем мне это 10 раз, я лучше буду работать меньше, чтобы мне спина не болела, и платите мне в 10 раз меньше.
Но куча людей есть, и это здорово, вот это уже, кстати, талант менеджерский, управленческий, уметь вот этих всех людей собрать в нужной комбинации и достигнуть результата, вот с такими разработчиками, какие у нас есть. Извините, других нет. Вот.
Ты общаешься с сеньорами? У меня был разговор с одним и директором фирмы из Франкфурта, в которой работали наши рунетовские друпалеры. Вот он говорит, блин, я в восторге от минских прогеров, от вот этих. У вас такие классные ребята, у вас общий уровень друпалеров, он просто зашкаливает. Я говорю, полегче. Он никуда не зашкаливает. Ты общаешься только с теми, кто прекрасно знает английский. Ты общаешься только с теми, кто ищет работу за рубежом. Ты общаешься с теми, у которых есть профиль на Drupal.org. Так это лучшие вообще, кто есть. И ты сейчас
говоришь,
наши лучшие, они намного лучше ваших европейских. Конечно, они намного лучше, потому что ты общаешься с 5% в лучшем случае, а если не с 1% всех рунетовских друпалеров, которые стремятся что-то показать и что-то сделать. То есть, конечно, если делать такую выборку, ох. То есть ты, Катя, работаешь с офигительнейшими ребятами.
Хотелось бы, да.
И по ним пытаешься судить обо всей массе, которая пытается только войти в Drupal. Это не так, это абсолютно разные люди. Вот я общаюсь больше даже с массой, которая низкого уровня, то есть такой low-level вообще.
А, так скажем, мне неинтересно смотреть туда, куда-то, непонятно куда. И у меня же есть тоже свои цели, свои интересы. Я, извини, пришла в Drupal с нуля вообще с Битрикса. Минус 100. Если хочешь, с зашкваром уже заранее. И ничего, нормально. И дальше какие-то мои цели личные по росту, они подразумевают то, что я буду дальше с ребятами классными общаться. И что могу, делаю. Вот так вот. И я знаю и вижу очень много классных разработчиков, у которых можно учиться.
Шикарно. И ты сегодня уже упоминала имена. То есть есть, конечно, шикарно. Да просто зайти, на самом деле, на Drupal.org в профиле.
Мне нравится этот немецкий акцент. Профили, это немножко похоже на профитроли.
Нет, но смысл в том, что это не так. Это вообще у меня очень плохой английский, когда слова я пытаюсь произнести, то есть с немецким это очень мало связано. Я просто их произносил так, как они читаются по-латински, а не так, как их читать по-английски надо было. И некоторые до сих пор остались, несмотря на то, что мой английский уже сейчас немного лучше, то есть хотя бы читать умею. Но, грубо говоря, если зайти в профайлы на Drupal.org и посмотреть по странам, просто разбить Россию, можно найти весь свет российской разработки, если добавить Украину, украинцев можно найти. Если посмотреть разработчиков модулей из Беларуси, и можно найти всех тех 2,5 людей, которые разрабатывают модули для Drupal.org. То есть есть, можно найти ребят, или хотя бы комиты, которые...
У меня там было в темах, в списочке по поводу сложности Drupal.org.
То есть?
Можем плавно перейти.
Платно.
Вышла статья 19 мая на Drupal.org по поводу того, что... Агагей, ребята, давайте вообще посмотрим, что такое Drupal.org. Ну, с точки зрения ресурса вообще, как оно появлялось. Потому что у нас было много событий. Там одно из них – это великая гид-миграция, как они называли. Вот как раз CVS все проекты перенесли. И... В общем, давайте представим, что Drupal.org – это проекты, модули, которые мы берем. После великой гид-миграции у нас появились проекты и гид-репозиторий, каждому из них. Также там очень разветвленный функционал, связанный с ишьюсами, с метками, с тем, что как происходит, с зонами ответственности и так далее. Ишьюсы на Drupal.org – это прям большая история, многолетняя, которую дописывают. Вот у нас уже следующая здоровая часть, причем, на мой взгляд, ну вот именно такого объема функционала практически нигде нет из комьюнити больших разработчиков. Окей. Потом у нас есть сервисы, которые занимаются всяким разным, ну, например, упаковкой всего этого в архивчике. Вроде бы мелочи, но там 50 гигабайт всего этого, это надо пережимать, у нас еще куча репозиторий, 5 серваков, и как с этим работать, и большая нагрузка. Потом у нас есть апдейты, когда приходит оповещение о том, что «Эй, у нас вот security апдейт, давайте обновитесь», а потом пиковая посещаемость на тот или иной элемент. Ну, окей. Им в Drupal World одно время помогли с CDN. А недавно у нас же восьмерка, все модно, у нас появился композер. Кстати, это еще отдельная новость. Сейчас можно указывать Drupal.org в качестве композера репозитория напрямую, без...
Можно я перебью?
Да.
Я буквально 3 дня назад узнал, что такое композер. И если вы не разработчики, никто не знает, что такое композер. Я предполагаю, может, я отстал, и я не это, но никто не знает.
Ну да, это техническая история, конечно.
В общем, это что-то среднее между Drush'ем и, я бы сказал, профайлами в Drupal, которые 6-й версии.
Это интересная интерпретация.
Ну почему нет? С помощью композера можно устанавливать модули. Пишешь список модулей.
Пакетный менеджер. У тебя какая операционная система?
Как ты сказала,
система? Операционная система какая? Windows, там, OS X.
Для меня это просто что-то для установки.
Нет, у тебя какая? Не уходи от вопроса.
Так, во-первых, я композера еще не ставил, но из описания. Но из описания я понял.
Андрей, вопрос простой. Какая у тебя операционная система?
Windows 7, по-моему.
Все, хорошо.
На десктопе. На десктопе у меня 7.
У Windows нет пакетного менеджера, поэтому я не могу.
Поэтому для тебя это как Drush.
Ну, допустим, на ноуте, который я беру с собой на дачу, там Linux. Ну, если вдруг. Но вот. Там нету Drupal. На даче я хочу быть без Drupal.
Ну вот у Linux, когда ты хочешь что-нибудь установить, ты устанавливаешь через специальный репозиторий, там, так сказать, пакетный менеджер, который все знает о всех программах, утилитах и так далее, которые могут поставиться на твою именно систему. Версии, которые поддерживаемые и неподдерживаемые. И ты просто пишешь, я хочу установить, не знаю, там, Vim, и он тебе скачает тот именно Vim, который тебе нужен, подтянет все зависимости.
Библиотечки.
Все, что надо, сделает сам. И просто вот у тебя будет просто красивый такой текст непонятный, куча будет. Вот. А потом он тебе напишет, все классно. И ты пишешь Vim, и у тебя открывается Vim. Вот Composer то же самое, но для PHP. То есть заточен под узкую... ну, наверное, для PHP уже тоже неправильно сказать, но в основном используется и все.
Это уже суть, просто чтобы было понятно, что да. Это
то же самое,
программа, которая помогает настраивать Drupal.
Настраивать кучу всяких вообще библиотек ставить, не только ограничиваясь там модулями Drupal, но и использовать библиотеки, которые используются международным, как бы PHP-сообществом, признанные, вместо того, чтобы писать какую-то там приблуду или скачивать zip-архив, просто пишешь, мне нужна вот такая библиотека. Он сам найдет ее на GitHub, нужную версию проставит, все сделает, у тебя все собирается, все работает, нужно папочку.
Ребята, волшебник.
Мечта всех клиентов, да, сделать хорошочек.
Кнопка бабло.
Но...
Ну, в общем, и на Drupal.org недавно появился, опять же, этот сервис. Потом в 2014 году появилась система мотивации для там, закрытия ишисов и так далее. В общем, Drupal.org – это очень здоровая штука, которая растет, у которой будет регулярно появляться всякие новые фичи, и, возможно, это одно из самых больших богатств вообще комьюнити со временем, потому что там гигантская база опыта. Вот поэтому, когда говорили по поводу того, где найти соль разработчиков, откройте по странам разработчиков на Drupal.org, которые активно там пишут, вкладываются и так далее, это одна из частей очень большой инфраструктуры.
Но мы вернемся тогда к проблеме Рунета, которая касается в целом, им надо платить, тем, которые на Drupal.org, разработчикам.
А кому не надо платить?
На фрилансе платить не надо, там можно кинуть, или за $5 в час.
Ну, это странно.
Джобс Drupal.org.
А?
Джобс Drupal.org прекрасно решает проблему тех, кто не любит фриланс.
И задачи нет, но просто, чтобы было понятно, мы чуть-чуть про разные уровни. То есть, когда человек входит в сайт, он считает, что сайт можно сделать за $300. Но тебе ли не знать, что люди не готовы платить, да? Если ты продаешь сайт за 1000 рублей, значит, разработчик никак не может получать больше $3 в час, правильно? Если целый сайт можно купить за 1000. То есть у людей очень искаженное мнение. И когда им говорят, что, допустим, разработчик вот с Drupal.org говорит, у меня 10, 15, 20, 30, 50 долларов в час, это шокирует. Реально, я видел людей, и они реально не понимают, за что же им платить. Они же всего лишь только пишут код какой-то.
Ну...
Ну, не делай вид, что ты удивлен.
Я не очень понимаю в этом проблему, но, не знаю, мы же по
часовке продаем. Я пытаюсь сказать, что тот человек, который сможет себе позволить разработчиков с Drupal.org, это не тот человек, который в Рунете делает сайты. Это два разных человека, понимаешь?
Это неправда. Не знаю, в общем, почему-то огромное количество народа стучится в... Ну, в том числе на почасовку, ставка часа на, ну вот, от 25-30 долларов в час в переводе. Это окей. Именно стучатся ребята из России. Ну, сейчас, да вообще последние пару лет, ситуация такая, что ты им говоришь: ребята, вот такая ставка в час. Мы ее не обсуждаем. Вы можете взять маленький пакет и, простите, мы сейчас завалены, поэтому мы вообще договорим с вами через недели три.
Ты себе с собой сравнишь. У тебя очень большой поток
клиентов. Это очень многих моих знакомых. Так. То есть...
Да, давай,
по многом, в общем...
Давай перескочим.
Да. Мнение, что есть энное количество разработчиков, у которых проблема с тем, как вежливо отказаться от клиента, а не с тем, чтобы продать внутри. Это значит, что рынок у нас очень активно растет все-таки. Надо просто учиться с ним работать, наверное. Потому что есть тот же самый Freelance.ru, где творится какой-то ад. Вот что там происходит, я не понимаю. Я не очень понимаю фриланс-рынки, я не очень понимаю то, что происходит на там локальном рынке, когда просят поиграть с формой квадрата за 1000 рублей, днями посидим вместе.
Со шрифтами поиграть надо.
Вот с точки зрения структуры, как это получается и почему это до сих пор существует, мне непонятно. Но есть другой мир, который вполне нормальный. Его много.
Но для него нужен английский.
Я тебе понимаю этой шутки, я по глазам вижу.
А для всех остальных есть Freelance.ru. Да. Саша, поговори еще что-нибудь. Ты так мало рассказывал. Ну расскажи, так как же правильно выйти на Drupal.org разработчику или банде разработчиков? Что нужно делать? Что? Ишесы закрывать, модули свои выкладывать, там что делать? Что делать, чтобы стать экспертом в глазах этих клиентов по 30 долларов в час?
Да, просто контрибьютить. В том, что тебе нравится.
Свободное время?
Свободное время.
Ну, это все понятно. Это даже я когда прогерам говорил, что ты поконтрибьюешь. Нет, ты что, свободное время я не буду. Еще неизвестно, когда это все окупится. Ну, вот так и сидят, не окупается.
Ну, давайте, а для новичков расскажите. Вот он написал
свой... Кто такой новичок?
Кто новичок такой?
Да.
Ну вот. Где ты тут кого-то новичком назвал тут?
Нет, вот. Что такое? Что он? Потому что иногда непонятно, что такое новичок.
Ну, человек без профиля, как ты говоришь, на Drupal.org.
Но программист.
Программист, он какие-то модули написал, ну такой middle, но еще не senior. То есть он не nice guy в достаточной степени.
Middle?
А?
Middle без профиля на Drupal.org это не middle.
Хорош, вот это good point.
Терминологически. Ну, вот я же сказал, знаю. Новичок.
Начинается. Джуниор – это тот, который пришел на фирму и говорит: вот, я узнал, что есть HTML и CSS, дайте мне 800 долларов зарплату, я за год всему научусь. Это вот джуниор сейчас в Рунете считается. Да вы что?
Андрон.
Джуниор должен там... гранит зубами уже рвать, уже знать, что такое HTML, CSS, и показать скиллы, чтобы когда... Ну, то есть уровень новичков у нас вообще непонятный какой-то в Рунете.
Не-не-не, ситуация меняется очень сильно. И сейчас рынок по башке бьет, и как бы становится кадровый рынок становится значительно лучше для работодателя.
Так.
Вот. Так вот, есть некий новичок, сферический новичок в вакууме. Он сделал уже парочку хороших модулей, которые, наверное, не только ему будут полезны, но и другим. И что ему дальше делать? Он заводит профиль, он выкладывает куда-то модуль.
Ну да.
И какая дальнейшая судьба там, расскажите.
Есть вопрос, что этот новичок хочет дальше делать? Он хочет работать в компании, брать разовые заказы и быть независимым.
Ну вот он хочет прокачаться как специалист, чтобы у него появилась какая-то известность. Дальше либо его в контору какую-то привлекут, либо он останется вольным стрелком. Ну, как бы он. Нет, еще...
Ну, допустим, программист, который хочет развиваться, хочет по-любому уехать в другую страну. То есть он хочет по блю-карту ехать во Францию, в Германию или сразу в Америку, в Канаду. Вот новичок, который развится. Пару лет поработать, потом вернуться, вне зависимости от страны. То есть 3 года поработать там на Sony Pictures или кто там, Warner Brothers, сайты им подделать. Или на Амазоне там вроде тоже они какие-то Drupal-наработки выкладывали. Вот как себя показать? Ты туда клонишь, Ген?
Да-да.
Ну вот пока что Саша думает, я скинула ссылочку на 8-й слайд все той же презентации.
Ее уже спрашивали в чатике несколько раз.
А ты знаешь, меня забанили в этом чатике.
Да, не за ссылки. Почему-то.
Да, если кто-то еще нас слушает онлайн, мы не можем скидывать в этот чатик ссылки,
будет
потому кожный. Что
Drupal Digest
нас забанили.
На Хабре этот будет Drupal Digest и на подкаст Drew.io, по-моему, да, у вас?
Да. Ссылки, я думаю, что мы подготовим просто набор всех этих ссылок в описании к этому видео. И да. Просто ты в описание закинешь, и все.
Да, и на аудиоподкаст отдельно для тех, кто не сможет, кто в машинах слушает, как я, или на пробежках. Как
а на будущее надо придумать, как можно в реал-тайме кидать ссылки.
Люди должны нас смотреть дважды, а еще потом прослушать, а потом еще стукнуться в личку. То есть, если мы будем собрались и тратим время, они должны тоже что-то затратить и заработать право получить ссылку.
Я понял. Тема насчет разработчиков, короче, замята. Никто не хочет конкуренции.
Если ты открыл слайд, вот, собственно, вопрос того, как прокачаться, вот это как раз-таки hard skills, так называемые. И я несколько вариантов предлагаю своих, которые работали для меня, потому что какой смысл мне предлагать что-то, что для меня не работает. И, соответственно, когда уже человек начал писать какой-то код, изучил какие-то базовые вещи Drupal, то ему нужно заходить на орг. Вообще по-любому. То есть нужно эти модули, которые он написал, попробовать выложить на орг. Попробовать почему? Потому что у него может не сразу получиться. Это там есть процесс премодерации, так скажем. У него может просто, да, с английским какая-нибудь проблема случится, и он не сможет разобраться. Или с гитом, еще с чем-то. Поэтому следующий пункт, это 3-й пункт, писать код на орг. 4-й пункт в этом слайде, это развивать, улучшать свое разработческое окружение, не в смысле людей, которые вокруг, а в смысле процессов, инструментов, которые он использует. Git, IDE, Xdebug, Command Line, вот это все. И 5-е, это то, что вот Андрей сказал, только те люди, которые готовы свое свободное время отдавать на развитие, только они будут расти. Рост происходит, на мой взгляд, опять же, в свободное от работы время. Только так, в любой профессии. Это мое мнение. То есть, когда уже ты, например, ты делаешь забег, не знаю, там, 5 километров, и рост происходит, когда ты бежишь 6-й километр. А никто оплачиваемое строго времени 8 часов рабочих.
Но и это может быть...
Надо. Да. И это может быть сайт-проект какой-то, может быть, не знаю, пэт-проект, как это называют, какой-нибудь свой ламповый интернет-магазин, я не знаю. Либо другой вариант. Все же люди разные. Вот у меня, например, нет сайт-проекта. Я не знаю, мне ничего в голову не приходит такого интересного. Некоторым людям интересно поотвечать на вопросы на Stack Overflow. Я так прокачивала свое время. То есть ты Stack Overflow – это как задачник. Там люди приходят с реальными задачами из жизни, которых у тебя еще нет, потому что ты, например, не нашел работу. Ты разбираешься с этими вопросами. Сначала ты разбираешься с ответами, потому что ты еще не можешь ответить сам. Потом ты вдруг находишь альтернативный вариант, как ответить на этот вопрос. И таким образом используешь Stack Overflow как задачник. Другой вариант – писать в блог. Когда ты просто переосмысливаешь какой-то вариант. То, о чем мы говорили сегодня, читать вот эти статьи, дайджесты, это, конечно, все хорошо, но усвоится информация 5%. Чтобы усвояемость информации повысилась, это можно переписать своими словами. Что-то попробовать и просто написать по-русски. Даже не перевести, а как бы адаптировать под свой мозг. Рассказать своими словами. Это будет полезно, вы опять же засветитесь в дайджесте, потому что мы очень любим любые тексты на русском про Drupal.
Их не так много.
Да, поэтому там у нас обычно 5-10 ссылок максимум на русском, и мы добавляем любые хорошие, интересные статьи. Это я сама тоже такой способ обучения.
Теперь я буду вам кидать ссылки еще и на немецком, чтобы жизнь сладко не касалась. Нет, вообще правильно ты говоришь, это же старый армейский анекдот. Стоит прапорщик перед строем и говорит: три раза уже объяснил. Сам уже все понял, а эти тупые еще до сих пор не поняли.
Во-во-во. И последний момент, который я должна сказать по этому поводу, то, что выступать на конференциях и митапах – это одновременно и возможность познакомиться с людьми, заявить о себе и тоже, опять же, пересказать какой-то материал. Например, вы изучаете модуль Panels. Для вас он вообще кажется, вроде как все люди вокруг уже знают Panels, кому это интересно. Нет, это будет интересно, потому что все равно информация забывается. Появляются новые возможности в этом Panels, которых я не знаю, потому что я не слежу подробно. И берешь этот Panels, изучаешь его с ног до головы, делаешь слайды, приходишь, еще получаешь какие-то вопросы, отзывы от аудитории, завоевываешь репутацию как эксперт по Panels. И те же самые soft skills, кстати, прокачиваешь, потому что разговаривать бывает полезно. Это тоже хороший вариант. Кроме этого, еще есть возможность там иногда покодить чего-то, типа хакатоны или код-спринты.
Так и есть. Но самое интересное для меня всегда на этих конференциях было то, что происходит после конференции за кружкой с 5-6 человеками.
Ты не, как бы не туда пришел. Здесь все знают об этом. Мы-то с Сашей вообще, мне кажется, только за этим.
Не, на самом деле, когда говорят, что а зачем ты пишешь о панелях, уже же вроде все есть, я людям говорю, а зачем ты стал программистом? Уже же программист есть. Потому что я встречаю все время, а зачем ты делаешь этот сайт? Вроде уже об этом все написано. А зачем ты вообще живешь? Уже вроде бы все прожито. Зачем? Уже все известно. То есть люди, когда говорят, зачем ты что-то делаешь, это вообще...
Мне кажется, мы можем на этом завершать наш скринкаст. Да, зачем мы записали этот скринкаст? Тоже же куча скринкастов.
Да.
Это да. Спасибо, да, на самом деле, друзья, это очень круто, очень рада была поучаствовать.
Мне тоже очень понравилось. Во-первых, не так часто, в принципе, не так много можно тем найти с людьми, которые технически абсолютно в другой стороне, чем ты, и все равно, что и то, что мы нашли общий язык, это что-то у нас получилось, и даже больше, чем мы планировали. На час у нас почти полтора часа, по-моему.
Незаметно время пролетело.
Заметно, да, на самом деле, да. Вот, я рад. Я тогда предложил бы следующую неделю повторить. Нет? Раз в две недели?
Раз в две недели.
Не чаще. Да, раз в две недели. Хорошо.
Еще раз всех поздравляю с днем города в Петербурге. Приезжайте на белые ночи.
А я всех поздравляю с тем, что скоро начинается лето, через 2 дня.
Тоже,
скоро,
да.
Скоро
да.
На всех пабликах в стране будет. Какое будет замечательное лето, а через 90 дней. Смотрите, как мы просрали это лето.
Вот, изучайте восьмерку, чтобы всем домашнее задание, чтобы 1 сентября все были сеньоры по восьмерке.
Это обсудим отдельную тему, я думаю, в следующий раз. И в Киев, если кто-то на киевский кэмп едет.
Да. Скоро кэмп.
А?
В Питере пить, в Киеве работать, да.
В Киеве я буду, так что, если что, подходите, поздороваемся, пообщаемся.
До новых встреч, спасибо телезрителям, спасибо вам, ребята. И я тогда нажимаю кнопочку «Завершить».
Спасибо, пока-пока.
Пока.